Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Ривас Габриадзе. Вопрос ему задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Наталья Каминская, заведующая отделом газеты «Культура». И вначале, по традиции, я должна изложить краткую биографию нашего гостя. Габриадзе Ривас Ливанович родился 29 июня 1936 года в городе Кутаиси. Учился в Кутаисском педагогическом институте на историческом факультете и Тбилисском университете на факультете филологии и журналистики. В 1968 году он закончил высшие всесоюзные курсы режиссеров и сценаристов. Ривас Габриадзе – автор сценариев художественных фильмов. «Необыкновенная выставка», «Не горюй», «Чудаки», «Родник у дороги», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Паспорт», на самом деле многих других. В 1981 году Ривас Габриадзе организовал Тбилисский театр марионеток. Его постановки, надо заметить, что Ривас Габриадзе и автор пьес, и режиссер, и художник, и на самом деле скульптор. Значит, его постановки в этом театре — это «Альфред и Виолетта», «Бриллиант маршала де Фонтье» или поэма о старом Тбилиси, «Дочь императора Трапезунда», «Осень нашей весны», «Песня о Волге» или другое название — «Сталинградская битва». С театром марионеток Ризо Габриадзе участвовал в Эдинбургском, Авиньонском, Нью-Йоркском международных фестивалях. Поставил также драматические спектакли. Один из них — это «Какая грусть, конец аллеи» в Лозанне, в Швейцарии. Другой — «Кутаиси», поставлен в Бретоне, во Франции, с театром Клюбером Мело из Швейцарии. Габриадзе — автор миниатюрной скульптуры «Чижика-пыжика на фонтанке». Все знают, с какой регулярностью это несчастное маленькое изображение исчезает со своего места. Итак, Ривас Ливанович Габриадзе – прозаик, драматург, сценарист, режиссер, художник, мастер книжной графики, заслуженный деятель искусств Грузии, лауреат Государственной премии Советского Союза, обладатель Гран-при Московского международного кинофестиваля и премии «Ника», Царскосельской премии Санкт-Петербурга и независимой национальной премии «Триумф». Если мне позволят слушатели, я буду называть Риваза Ливановича так, как его называют во всем мире, а именно Ризо, потому Спасибо. Что иначе это будет как-то очень официально, сухо, и к тому же многие люди, которые дружат и знают Ризо Габриадзе, они вообще не поймут, с кем мы сейчас разговариваем. Ризо, скажите, пожалуйста, вот какие ошибки в этой биографии вы сами видите, или чем бы вы хотели ее дополнить?
Ну, никаких ошибок нету. А дополнить как-то неудобно. Хотя я очень горжусь командором Франции.
Ага, орденом, да?
Да, я.
Ризо, а как это называется на самом
командор.
Деле? Командор. Орден командора Франции. Франции. Он дается за заслуги перед французской культурой.
Да, наверное.
Значит, перед нами сидит еще и орденоносный командор. Ризо, если позволите, я начну вот с какого вопроса. Вот раньше очень часто, когда я встречала людей из Грузии, они, например, на вопрос «Откуда вы?», они говорили не что они из Грузии, а они называли город, откуда они. Например, они говорили там «Я из Тбилиси» или «Я из Кутаиси». И вот вы из Кутаиси. Вот что значит для человека, что он из Кутаиси? Действительно ли какая-то разница значительная, по крайней мере, была, когда вы родились и выросли, между, скажем, Кутаиси и какими-то другими грузинскими городами?
Ну, такой существенной разницы нету, но интонацион – это другой город. Ну, как разница между Петербургом и Москвой, или между Лионом и Парижем. Ну, вот такая разница приблизительно между Киевом и Одессой. Это немножко еще больше сейчас стало. Ну, это обычное деление. Не может один народ говорить в одном. Хотя тенденция уже наблюдается. Международный телеязык, он заразный, уничтожает красоту провинциальных, провинций разных. Интонационно объединяются языки мира, в том числе и грузинский. И русский тоже. Он становится каким-то никаким. нет этого притока красоты, допустим, Павловского говора или Архангельского. Это очень большая культурная потеря, мне кажется. В том числе и в Грузии то же самое. Насчет Кутаиси. Кутаиси вам всем знаком. А тем, кто интересовался или когда-нибудь не ленился в школе, это город тот самый, куда аргонавты причалили. Ну, они были, вы знаете, какие любознательные, авантюрные, замечательные ребята с хитрецой, что составляло их гордость и наши проблемы. Все эти Медея, это все из этого ареала. Плюс-минус там 25-30 километров сейчас. Это уточняют ученые, и много античного в этом есть. Именно, как всей Грузии, связь с Древней Грецией. Да и название наше они нам дали, Георгий, что означает «земледельцы». А это очень много значит в культуре народа.
А можно я только быстро переспрошу и потом передам слово Наташе Каминской? А, например, грузинский язык, он так же, как русский, использует в огромном количестве всякие латинские слова, включает их в себя или все-таки сторонится?
Безусловно, это однозначно. Так, очень много народных поговорок России, Украины, Грузии, Франции. Это переводы с латинского.
Нет, а вот сами слова там, ну, я не знаю, аэропорт, например, там, реляция.
А, современные, конечно, они входят, и они и облегчают нам общаться друг с другом. Как стрелки, как ходят дорожные знаки. Вы можете не заблудиться в Амстердаме, в аэропорту. Так это уже усовершенствовано. Точно так же мне жаловались здесь мой друг, что он был в Тбилиси, и много иностранных надписей это. Я ничего ему не мог сказать, но столько же я наблюдаю в Москве. Это язык общения, и здесь мы коснемся очень трудной темы глобализации, которые отношения у меня совсем неоднозначные и недвузначные, а тысячезначные. Это трудное дело объяснить это. Ну, вот пришло такое слово, как телевидение, или, ну, разные слова, о которых мы знаем, маникюр или что-нибудь там. Вам приятнее было.
Вопрос Натальи Каминской, заведующей отделом газеты «Культура».
У меня как раз вопрос по поводу глобализации. Не так давно вышла ваша книга замечательная, которую с вами вместе делала известная журналист и критик Марина Дмитриевская. И там мне очень многое запомнилось, но особенно запомнился один сюжет. Он, по-моему, кутаиский. О кутаиских людях, о том типе людей, которые пропустили, сидя в Духане, или сидя там под каким-то кустом, или под деревом, под виноградной лозой, пропустили революцию, коллективизацию, индустриализацию. Да. И только когда их там, так сказать, они выходили за пределы, это батюшки, а здесь-то уже, оказывается, война прошла. И вы пишете, они с таким неподражаемым юмором и с такой любовью. Я хотела спросить, а как вы думаете, сейчас остался хотя бы один такой человек? Потому что мне кажется, что они очень нужны, без них нельзя.
Во-первых, вот Аиси был, не пропускал, но он, там есть рассказы, за что сидела вторая половина Кутаиси. Обычно, когда выходила из тюрьмы первая половина, вторая уже, но это был непрерывный процесс. Она отсидела все, отвоевала все. 70 тысяч человек принимали участие в Второй Отечественной войне, погибли 15 тысяч. Она не отсидела. Это, наверное, из какого-нибудь там идиллического рассказа, который свойственен старикам. На самом деле, это очень трудная была жизнь, переделка, колхозизация. Ну, все-все. На нас делались опыты. Мы очень хорошо годились для больших советских опытов, потому что легко управляемые были, маленькие размеры, православные и так далее. Самое все было ясно. Мы служили каким-то, к сожалению, вот система колхозов, как надо делать. Как надо отвлечь человека, кстати, театром от коллективизации проблем, от кулаков. Это другое дело, наверное, сейчас неудобно уже трогать. Забыто, поросло травой. Трава очень благородна, и не надо ее стревожить, потому что оттуда могут снова подняться волны, которые упасли нас всех Бог. Хотя уже чем удивишь человечество, не знаю.
Я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас сегодня художественный руководитель Тбилисского театра «Марионеток» Резо Габриадзе. И вопросы ему задают журналисты Наталья Каминская, заведующая отделом газеты «Культура», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Нови Дерус».
Я хочу сначала про ваше имя спрашивать. Это Реза Ливанович, да?
Да.
Во-первых, это не грузинское имя, наверное. И с Ливаном какие
Ливан
отношения
это
у вас?
Леопольд, Лев Толстой, Лев.
Ага.
От этого. Это из Греции. Что же касается моего имени, я сам хочу вас спросить, что оно означает на вашем...
Ага.
И перед этим я вам скажу одно обстоятельство. Грузия находится на стыке великих культур. Мы самые христиане, православные. За нами идет уже великий мир, другая структура, мусульманский мир. Вы представляете, мы с той стороны соседствуем с такой большой культурой, как азербайджанская, иранская культура, о которой комплименты просто будут смешны с моей стороны, они великие просто, и так далее, до Китая. И естественно, находясь на стыке двух культур, у нас вдруг может появиться и Реваз, Резо. Я привык к этому имени, хотя лучше было бы меня назвать дедушкиным именем Орлавым, но уж не вернешься обратно.
Можно спрашивали, как значит, да?
Да.
Значит, это согласно, довольно.
А, согласно, очень льстит.
Довольно. Вот так.
То есть Резо именно?
Резо, да.
Значит,
на фарси, да?
На фарси, да. Кто-то спрашивает, и вот так, ты доволен, да? Значит, ты со мной согласен об этом, да? Или я что сделаю? Хватит тебя, да? Довольно. Хватит, согласен.
Спасибо, мам.
Да,
вы меня очень хорошую вещь сказали. И очень оправдывает. Я всегда стараюсь согласиться. Потому что...
И еще хочу добавить. Вы сказали про культура иранца, иранская культура. Я хочу объяснить, это не сегодняшний географический Иран. Когда мы говорим Иран, это Средняя Азия, вот можно сказать, до Гурджистана, Грузии и Афганистан, Пакистан. Вот это все территории, ариаистские территории называются, которые несколько лет назад Иран воровали это имя для себя. Когда мы говорим иранский культур, это не значит, что сегодняшний географический Иран.
А можно я только попрошу Фарука сказать на фарси, вот это ты доволен или ты согласен? Как звучит фраза вся?
Это красивейший язык.
Да.
А вот с Резо, вот это вот слово Резо, как-нибудь можно его показать в конструкции на фарси?
Да. Туризагасти.
Дорогой Резо, скажите, пожалуйста, вот когда я перечисляла сделанные вами спектакли, я специально не назвала еще один, потому что не знаю, как это получилось, но в России о нем почти ничего не известно. Я знаю, однако, что вы сделали спектакль, в котором работал Михаил Барышников, великий, один из, наверное, лучших на моей памяти вообще танцоров мира. Расскажите, пожалуйста, просто немного об этом спектакле, и как так получилось, что в России почти ничего вообще об этой работе не известно?
Я хочу сказать, что как танцор Миша Барышникова, это есть Миша Барышникова, это целое понятие, здание, которое закончено со своим шпилем, со своими колоннами и так далее. Эти слова очень неудобно говорить о таком воздушном человеке, который существует между землей и небом, в каком-то непрерывном, непрекращающемся полете. Но я должен вам сказать, что он оказался просто блестящим драматическим актером, что меня обрадовало, хотя мне раньше говорили, что это замечательный актер, но такого я не ожидал. Постановка называется «Запрещенное Рождество» или «Доктор и больной». На русском языке ее еще нету, но я постараюсь перевести. Это повесть сталинских времен «Рождество». Вот она была сыграна во многих американских городах, и в Нью-Йорке также, чем я очень горжусь, и в Вашингтоне. Я ее хотел бы, конечно, повторить, поскольку эта тема меня трогает, интересует, и, наверное, я постараюсь что-нибудь придумать насчет этого. Я имел счастье познакомиться просто с гениальными американскими актерами, с которыми работать необычайное удовольствие. Луи Перес и все эти женщины очаровательные. Это для воспоминаний сладость. И мне очень помогает угол 42-й, Таймс-сквер, где происходили репетиции. И когда я, например, где-нибудь в ожидании погружаюсь в меланхолию, я отдаюсь воспоминаниям, чтобы вывести себя из депрессии. Спасибо за вопрос.
Резо, а там много вообще актеров заняты? И я правильно понимаю, что это ваша повесть, которую вы инсценировали, там, переложили для театра?
Да, там 5 актеров. И театр, американская система, театральная система, очень оказалась интересной. Сначала она меня припугнула своей четкостью, исключительностью какой-то. Но потом я поднял руки и сказал, что это тоже здорово. Хотя мне легче работать в европейской системе, в русской системе, что одно и то же, мне кажется. Но однозначно есть огромные достоинства американской системы. Они очень дисциплинируют режиссеров и вообще творческого работника, и уводят от бессмысленных, на мой взгляд, бессмысленного разговорного жанра за столом и коллективного объяснения глубины образа и так далее, и так далее. Вообще в мире стало очень много говорящих художников, говорящих режиссеров. Это в другой жанр уходит. И даже говорящих композиторов. Но это я не осуждаю, а приветствую и завидую, говорю.
Вопрос Натальи Каминской, заведующей отделом газеты «Культура».
У меня такое впечатление, что мы, собственно, оно давно сложилось, что мы разговариваем с ренессансной личностью, потому что чего не умеет Резо, я не знаю. Он, наверное, умеет все. Я, правда, никогда не слышала, как он поет, но он, наверное, и поет, поскольку большинство грузин хорошо поет. Вот я хотела спросить насчет живописи и скульптуры. В послужном списке, который здесь прозвучал, был филологический факультет, исторический факультет и режиссерские курсы, но не было ни Академии художеств, ни художественного училища. Это действительно вы не учились этому специально?
Во-первых, с первого вопроса насчет ренессанса, у меня есть домашняя заготовка. Я это часто слышу и хочу еще раз повторить. Дело в чем, мне очень интересовало с детства, Вазари, Челлини, все это я увлекался, мне так повезло, что рядом жили очень культурные, выживала в тишине и при закрытых ставнях две сестры и брат архитектор. И в этой полутьме они зажигали нежный огонек, бледновато-розовый. И под ним я знакомился с Вермером, допустим, историей искусства и так далее. И там ренессанс, конечно, очень было интересно. Я, если принимаю ваши слова, в том смысле, что вот до чего может упасть ренессанс, если он продолжился бы. Это я. Так что это очень серьезные дела. Что же касается вашего следующего, я скорее получил образование, но именно немножко по-западному. В академию я пришел с документами, там была лестничная, старый особняк, лестничная, которая кончалась копией Аполлона Бельведерского. Я посмотрел на него и убедился, что я этого не могу сделать, и ушел оттуда. Но с детства я получил такое образование, которое можно определить сейчас студийное. по году, по 6 месяцев. Мне кажется, это очень хорошая форма. Я не отрицаю академическую, это прекрасно. И мне не хватает его, к сожалению. Ну, там тоже есть потеря как чего-то. Или... В общем, это сложная, сложная, очень сложная тема. Я учился у нескольких художников, дружил с ними. И у себя, и здесь, в Москве, он имел счастье поработать со многими художниками. И вот так прошла эта жизнь. Выставки были около 15 в Европе. Там. И в Москве, что очень меня всегда радовало, и в Питере еще. Ну вот так и это. Насчет Ренессанса я вам ответил. Это было очень любопытно проделать путь до конца и оказаться на дне Ренессанса. Там не так весело. А что же касается обучения, тоже я ответил, мне кажется. Можно было, конечно, и пошире сказать, но время очень дорого по радио.
Вы только не сказали, петь вы умеете.
Петь не умею. Конечно, не умею, но пою. Пою обычно в ванной. А там я теряю контроль над собой, эти права, я писал об этом, что я оставляю за собой. Я очень легко перехожу от Риголетто, скажем, к Травиате или к Дон Жуану, что очень рискованно с моей стороны. И производит на меня очень сильное впечатление в тот момент, момент пения, как на всякого графомана собственное создание.
Значит, я перед тем, как завершить первую часть нашей передачи, должна взять себя как-то в руки. Я совершенно не в состоянии спорить с Резо Габриадзе, и для меня это какой-то ужасный совершенно поступок. Но тут я совершенно солидаризуюсь с моей коллегой, подругой Натальей Каминской. Я считаю, что Резо Габриадзе – это ренессансная личность, и не вижу никакого такого падения ренессанса в лице. Вот, простите, это тот редкий случай, когда я взялась спорить. Я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу», что ведет ее Марина Тимашева. У нас в гостях сегодня художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. И мы встретимся после краткой сводки новостей.
Самые острые проблемы российских автомобилистов в программе «Время за рулем». Человек и машина, водитель и ГАИ, автомобиль и криминал. Ведущая московского выпуска Вероника Баде. По воскресеньям раз в 2 недели чередуясь с екатеринбургским выпуском в 13:07 по московскому времени. Повтор в 4 утра. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции памяти Анны Политковской, приуроченные к 9-му дню со дня ее смерти. В Санкт-Петербурге правозащитники и активисты демократических партий намерены провести митинг под лозунгом «За Россию без насилия, без коррупции, без дискриминации», несмотря на запрет городских властей. Под Рязанью в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников, пострадали более 20. Минувшей ночью на обочине дороги в колонну курсантов врезалась легковая машина, водитель которой был пьян. В Шалинском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих, 3 ранены. По данным корреспондента «Радио Свободы», группа боевиков обстреляла военных в районе селения Автуры. В центре Москвы убит выходец из Киргизии. В субботу в милицию обратился дворник бизнес-парка «Аврора», который сообщил, что нашел своего сына жестоко избитым во дворе местной школы. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Следствие не исключает, что нападение совершено на почве национальной нетерпимости. Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Документ предусматривает запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов и технологий, которые могут быть использованы в ядерных исследованиях. Резолюция исключает применение силы. В Афганистане, по неподтвержденным сообщениям, похищен итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло. Как утверждается, вооруженные люди захватили его на юге страны на дороге между провинциями Гельмент и Кандагар. В столице Ливана, Бейруте, 4 человека были ранены в результате взрывов на площади в центре города.
В эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Ривас Ливанович Габриадзе. Вопросы ему задают журналисты Наталья Каминская, зав. Отделом газеты «Культура», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос». И первый вопрос Фарука.
Господин Реза, я вижу, у вас очень мягкий характер. Можно сказать, не сравнивается много с кавказками. Хочу спрашивать вас, какие отношения театр с душой?
Да. Интересный вопрос, спасибо за него. Дело в чем, я очень с удовольствием смотрю хорошие постановки, которые не решают духовных вопросов. Я имею в виду мюзиклы, хотя среди них есть и очень серьезные, и прекрасные даже. И я с удовольствием и с огромной нежностью, и с восторгом, и с завистью смотрю на цирк, искусство цирка. Я считаю, что это величайшее искусство, которое, кстати, решающее значение цирка и варьете в истории кино. Они все сделали, они открыли, мне кажется, дорогу. Что же касается театра, там тоже бывают легкомысленные, хорошие, замечательные и даже гениальные спектакли. Лично я, это и минус, наверное, я не могу делать вещи, которые, как вы сказали, не дают душе что-нибудь. Хотя очень хочу это избежать, чтобы не быть занудой и никого не учить ничему. Потому что человек, это очень некрасиво, когда я учу вас. И главное, есть большой шанс, что я ошибаюсь. И большой грех – это учить другого. Единственное, что можно, и хотел бы я, но, к сожалению, не получается, как-то сказать свое мнение. И если это будет воспринято вами, дай Бог вам всего хорошего. Насчет Кавказа. Кавказ очень разнородный. Из него можно было бы сделать один маленький глобус самостоятельно. У нас есть и очень темпераментные, и сверхтемпераментные, и наоборот, очень важные народы, которые говорят с паузами долгими, красивыми паузами. Грузия вообще говорит языком искусства, и ритмические ее разночтения – это правильно. Мы, например, войну можем показать в танце, как вы, наверное. К сожалению, и к стыду своему, я плохо знаком с вашими танцами, кроме этого великого танца, который описан Питером Бруком. Питер Брук вообще в восторге от Афганистана. Он бывал там. Насчет духовности, конечно, хорошо. Я единственного бы не простил, но, наверное, пришлось этого себе не простил бы, если я коснулся нехорошими руками духовность какой-нибудь. Это колоссальная опасность перед любым художником, что коснуться можно, но там очень осторожно. Нет такой микрохирургии, как в этом смысле, как слово, поступок, движение, то, что называется театр. Чтобы понятным быть, надо нести ответственность за то, что ты предлагаешь людям. Потому что дело, в общем-то, у нас греховный театр. И надо как-то... Я не знаю, я, по крайней мере, я... Если сначала выбирать жизнь, я бы, конечно, нашел бы что-нибудь попроще профессию.
Это правда, что вас иногда не понимают?
Нет, я не отношусь к таким людям. Потому что я всегда хочу говорить понятным языком. И уважаю моего зрителя, что он умнее меня. Это надо всегда знать, что хоть один зритель умнее тебя и глубже тебя и тоньше тебя понимает искусство. Это дисциплинирует. И потом надо уважать ту точку, где пересекаются вкусы, где пересекаются интеллекты, где пересекаются характер и агрессивность, и пассивность, все. И это есть, наверное, золотая точка, и надо ее все время помнить, чтобы не обидеть кого-нибудь, не задеть кого-нибудь. Но все это надо делать, мне кажется, не изменяя искусству и не унижаясь, как автор.
Дорогой Резо, а вот скажите, пожалуйста, вы со спектаклем «Песня о Волге» или «Сталинградская битва», вот просто я сейчас думала об этом спектакле, потому что вы говорили, что никого не хотите ничему учить, и на самом деле в спектаклях Резо Габриадзе нет никакой менторской интонации и нет никакого такого ученого агрессивного высказывания, но есть такая любовь, которая как-то сама собой должна научить человека, простите, быть человеком. Другое дело, что, видимо, искусство не в силах этого добиться, но в любом случае, мне кажется, любой человек, который видел, ну, например, «Песню о Волге» или да, любой спектакль, на самом деле, Тбилисского театра «Марионеток», он, ну, мне кажется, он просто должен стать лучше, что иначе как-то не может быть, хотя никто его не заставляет. Описывать спектакли Резо Габриадзе дело неблагодарно, их обязательно нужно видеть, потому что это шедевры, такие маленькие-маленькие, великие-великие шедевры. Резо, скажите, пожалуйста, как сейчас поживает Тбилисский театр марионеток? Я знаю, что была реконструкция огромная, она закончена или нет? Ходили какие-то интереснейшие слухи о том, что деньги на эту реконструкцию давал какой-то очень богатый и добрый человек, грузин по происхождению, живущий, видимо, в Москве или в России. Как вообще дела?
Я хочу с благодарностью начать этому человеку. Я не знаю, он как-то все время хочет быть, как всякий добрый человек, не хочет выходить из тени и оказывать. И миллион вещей он делает и в России хорошего, и в Грузии, и думаю, и в других странах. Ну, особенно в Грузии. Потому я воздержусь от фамилии. И вообще, тот, кто делает добро, он, видимо, владеет этим. Тот, кто делает добро, это никогда никто не должен знать. Тогда оно чисто и красиво. Но я воспользуюсь все-таки тем, что я ему без конца благодарен. Но мы находимся в старой части города, и там так строительство очень трудно развернуть, потому что можно соседи, грязь и так далее, и так далее. Так что это такая ювелирная работа, которая течет и делает. Но параллельно я не останавливаюсь и работаю над новым спектаклем, который... в сообществе черешневого леса, в компании очень хорошей, красивой черешневого леса фестиваля. И мы выступим в мае в «Современнике». Спектакль будет называться «Локомотив». Еще, что я могу сказать, это любовь двух локомотивов. Возвышенная любовь двух локомотивов.
А реконструкция закончена?
Нет еще, нет, потому что все связано с техникой, театральной технологией. Там такие вещи, о которых я и не смел мечтать. Я имею сценическую технику. И все это делается, все это идет, работает. Ну, надо потерпеть. Они ведь, вот этот наш спонсор, благодетель, он очень ритмично работает, но нельзя убыстрить, допустим, зрелость помидора. Он будет помидором, но им можно будет играть в теннис. Он будет упругий, невкусный и прыгать во рту. А надо все делать так. Прежние строители, наверное, вы со мной согласитесь, они знали ритмику. И эта ритмика не тихая, но и не очень быстрая. У нее свое дыхание, как у разных людей и животных, свое сердцебиение. У нас вот столько-то, 60, кажется, да, секунд. А у птички это... такая скорость, что не знаешь, сам начинаешь дрожать. Почему я вспомнил птичку с детства?
Понятно, почему вы вспомнили птичку. Мы смеемся просто потому, что героем спектакля Резо Габриадзе Тбилисского театра марионеток, который называется «Осень нашей весны», этот герой, он птичка, его, правда, зовут человеческим именем Боря, и у него даже есть совершенно человеческая бабушка, но он птичка. Резо, вот почему, скажите, почему? Я ломаю себе голову над этим вопросом. Почему всегда, когда в ваших спектаклях говорят о любви, почему это всегда делают как-то наиболее эмоционально, наиболее открыто?
Высокой температуры.
Да, не люди, а муравьиная мама, например, в спектакле «Песня о Волге», птичка Боря, который, кажется, более всех наделен способностью любить, а любит он при этом тоже женщину, живую женщину. Сейчас вы говорите про локомотивы, и я тоже думаю, что это будет про любовь. Резо, почему вы или неодушевленную совсем материю, как то локомотивы наделяете способностью любить, или, по крайней мере, меньших наших братьев?
Да, один критик даже усмотрел во мне пантеиста. Мне пришлось залезть в серьезные книги, чтобы до конца уяснить пантеизм в истинном значении. Нет, просто театральные подмостки, особенно авансцена, труднейшее место на планете. Очень трудно, все труднее и труднее сказать реплики из «Маргариты Готье». Но Верди навсегда открыл нам дорогу любви. А в театре это трудно становится, потому что взрослый человек, она и он, взрослые люди, вдруг начинают «я тебя люблю, как луну». Да? Красивая фраза, может быть, из Омар Хайяма, я не знаю, или из Вергилия, или из Руставели, или из Галактиона, Пушкина. Это трудно сказать актеру, почему этот дядя говорит этой тете вот так, и что он немножко выпивший, или может что-то с ним случилось, может с температурой, он простыл на сквозняке, что с ним случилось. А тогда мы смущаемся, наше обычное состояние в театре зрителя – это смущение. Главное. Но мы все равно продолжаем ходить в театр, потому что коэффициент театра, видимо, высокий коэффициент смущения и маленькие бриллианты, как в жизни. И вот этот бриллиант стоит того, чтобы ходить и смущаться долго-долго. Потому что иногда вдруг так актеры заработают, такую красоту дают и режиссура, и актеры, и все. Ради этого стоит. В конце концов, коэффициент полезного действия, КПД, театра не так отстал от литературы. По миру идет огромная волна литературы, и за год, наверное, там можно половину книгу сказать, что это сделано. И так во всех областях человечества, кроме разве там биологии или специальных наук, прорывов в физике, в фотографиях Сатурна и так далее. Но этот коэффициент, начиная от Эсхила, Еврипида, остался тот же самый, маленький он, но зато очень-очень высокого качества. И не надо расстраиваться, если спектакль вам не удался или удался. Все равно вы должны ходить в театр, потому что счастье, испытаете счастье, которого редко испытывают. Наиболее гарантированный спектакль, что 100% вы получите счастье, это такого гениального режиссера, как Питера Брука. Он уж никогда не ошибается. Что это такое, я не понимаю. Как не понимал, много чего, строение космоса или чего-то. Просто вот так у него так получается.
Тут Резо опять этого, конечно же, не скажет, но дело в том, что он дружит с великим английским режиссером Питером Бруком, и более того, вот спектакль, один из спектаклей, который поставил Резо Габриадзе в драматическом театре с живыми актерами, а именно «Какая грусть, конец аллеи», насколько я помню, в этом спектакле главную роль играла...
Ну, спасибо, что...
Скажите
спасибо
об этом. Играла Наташа Пари.
Брюс Майер. Вот мне посчастливилось работать с актером, который, можно сказать, Питер, бруковские актеры. У меня было ощущение, что я управляю какими-то бесконечными Мерседесами, Альфа-Ромео. Они меня ведут, а не я. Что-то осталось такое ощущение от этих актеров. Жан Шлегель, вот эти гениальные актеры. Тогда я чувствовал от них такое понятие, с принятием, и как они старались помочь мне в моей первой встрече с западными актерами. Натали Пари, фантастическая актриса огромного диапазона. Как хотелось бы, Господи, снова с ней поработать. Не будет возможности, я, конечно, выбрал всех их. Есть Бакари Сангари из Мали, тоже питерский актер, гениальный актер, молодой малиец, почти двухметровый. Как все африканцы, красивый, удивительно красивый просто, и движение его, и все. Играл на полу, там были. Это, я подумал, что у него 5-6 рук. Настолько он красиво это делал. И руки, и ноги, абсолютная пластика, голос, проникновение. Он, кстати, кажется, играл в Гамлета у Питера, я не знаю, давно его потерял. Мы очень дружим, несмотря на то, что он молод, замечательный парень, так по жизни. Это такое счастье я испытал. Хотя я бы с удовольствием поговорил бы о русских актерах, потому что фамилии, к сожалению, не помню по старости. Сейчас идет какой-то гениальный поток актеров, особенно из провинции и в кино. Какие-то крупные планы, фантастически насыщенные глаза, лицо, играют, здорово начали играть и здорово начали не переигрывать. Вот что-то случилось очень интересное в русском кино, и я думаю, и в театре. Это интересный факт. Интересный факт. Буквально 5 лет, как это началось, появились какие-то новые актеры, очень интересные.
Напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас сегодня художественный руководитель Тбилисского театра «Марионеток» Риваз Габриадзе. Вопросы ему задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Нови Дерус», и Наталья Каминская, заведующая отделом газеты «Культура». Вопрос Натальи Каминской, зав. Отделом газеты «Культура».
Я хотела вспомнить один фильм, который я считаю шедевром не меньшим, чем, например, «Осенний марафон» или там «Жил певчий дрозд» и «Оселяне», а по теме он очень смыкается. Марина назвала его в списке «Необыкновенная выставка». К сожалению, вот он не так популярен, а, на мой взгляд, фильм совершенно потрясающий. Его недавно показывали по телевизору. Кстати, там, я наряду с грузинскими актерами, замечательно играет Валентина Теличкина, еще молодая. Ильдар Шенгелая, да?
Да, Ильдар.
Вот. Я почему говорю, что он смыкается по теме? Там ведь о чем речь? О скульпторе, который всю жизнь, у него камень стоял. Он хотел из этого камня сделать шедевр, а надо было детей кормить. И он всю жизнь делал скульптуры надгробные. И вот это и была его выставка, и этот фильм... необыкновенно грустный и в то же время светлый. Но вот это время, в которое он вышел, это было время, когда вот эта тема нереализованного таланта, она, человека, разменявшегося на мелочи, она была очень, очень актуальна почему-то. А вот как вы думаете, сейчас эта тема актуальна?
Она вечная тема, потому что... Я ее связал со скульптором, да, потому что я сам занимался скульптурой. Мой учитель Валько Мизандари и мой зять Гавило Николадзе, скульптор, они все. Для меня запах глины, да, давний запах, знакомый запах. Что же касается вечности темы, потому что этим вопросом занимались еще с античных времен скульптор и скульптура. Это наиболее трудный жанр, потому что не надо забывать, что Господь вылепил нас из глины, и достижения там чрезвычайно мало в скульптурах, в отличие от других искусств. Я бы сказал, Египет, Шумерская, вот эти головы, ну, Микеланджело, само собой, последний Роден, наверное. Ну, пусть простят мое незнание остального, потому что я как-то не думаю об этом. А там был бы вопрос о том, что вот человек, и как и наша жизнь, ваша, моя, ну, аптекаря или кого-нибудь, она как-то и не совсем реализована. Говорят, даже мозги человека только работают 3-5%. Мне кажется, это даже завышено, эти проценты. Там, наверное, 0,3. Потому что, имея столько 800 кубических сантиметров, можно было бы как-то договориться и не бить друг друга по морде. Ну ладно, Господь с нами. Ну, вот там дело в чем в скульптуре особенно трагично то, что вы когда работаете, иногда поражаешься, когда смотришь Микеланджело, как это так? Он начинает сверху, как это... Малейшее движение, от колонны его уже не прилепишь потом. Вы понимаете, как это трудно? И просто трудно. И какой это подвиг в смысле знания? 3 года искать камень в горах. Потом привезти его, это тоже огромная инженерная задача, потом его поставить, потом начать, допустим, с какого-то, с макушки и знать уже, где левая нога, палец маленький. Это чудо, такое же чудо, как, я не знаю, вот как Правда, удивительно, как, насколько возможности человека неограничены, когда думаешь о таких вещах. Простите меня, что я очень непрофессионально не говорю о скульптуре, но поскольку я не хочу и не знаю, как вас удивить, и наш, особенно нашего слушателя, который, может, сейчас в машине сидит, а я ему говорю о Микеланджело. Пусть он лучше посмотрит, мигалку включит вовремя, не мешать ему.
У меня есть один вопрос не про искусство. Резо, а вот вы себя спокойно чувствуете, в принципе, на улицах Москвы? Вот у вас нет такого ощущения, что вы лицо кавказской национальности?
Нет, пока я же мало передвигаюсь по возрасту. Если хожу в канцелярские магазины, краски покупаю, там как-то народ не агрессивный. Ну, где я бываю? Ну, бываю в музеях, в театрах. Нет у меня такого ощущения, нет. Хотя это ужасная тема, о чем вы спрашиваете, потому что кавказской национальности нету. Это все равно, что сказать... Балтийской национальности или Пиренейской национальности или что-нибудь такое. Ну, видимо, это принесла перестройка, шумиха, непонятность перестройки. А вообще, ну, для меня это ничего не значит. Ну, раз они хотят, пусть называют. Какая разница? Я легко отношусь к таким вопросам. В церковь я хожу здесь, потому что православная, это моя родная это церковь. Там тоже вроде люди не агрессивные. Свечку поставишь, постоишь, крестный, уйдешь. Вот и все.
К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и по традиции я должна просить моих коллег поделиться какими-то своими впечатлениями об этой беседе.
Между Грузией и афганским народом много точек есть, которые покажут их близкие. Например, слов «джан». Ахо на грузине пользуют. Да, это мы, это персидские слова. У меня все близкие друзья знают, что я со всеми, которые здоровею, камарджуба. Я по-грузински здороваю со своими друзьями. Это значит, между нами есть такая культура. Даже в последнее время, к сожалению, война всегда убивает первоначально. Люди убивают, и культура убивает. Я сейчас из вашего разговора, беседы с вами понял, что в Грузии, слава Богу, культура не умерла. Культура живая. Дай Бог, чтобы культура всегда была живая в весь мире. Вы для меня дали надежду, что где есть хороший народ, они могут еще раз строить свои культуру. Пока 6 лет ушли после войны в Афганистане, пока не смогли вернуть театр.
Слово Наталье Каминской, зав. Отделом газеты «Культура».
Как бы уважаемый Резо не говорил о том, что он конец Ренессанса.
Не конец, а дно.
Буквально на последних его словах им был упомянут Микеланджело, так что он лишний раз, видимо, подсознательно доказал, что он как раз и есть человек Ренессанса. И я бесконечно благодарна ему за то, что он есть. С нетерпением буду ждать его нового спектакля и, ну, каждого его нового слова, потому что это очень много для всех нас значит.
Спасибо за такое приглашение на Радио Свободу, которое очень много сделало. И очень приятно, что это происходит в Москве, в центре, которого, правда, не узнать. Оказывается, сколько тут тому. Помните, эти подслеповатые, несчастные старушки дома, скорбленные. Вдруг их помыли, это, и оказались такие барышни, и такие красивые, и такие нежные, и масштабы вдруг задвигались. Только мне не хватает еще больше кафе на первых этажах в центре.
Завершая эту программу, я еще надо сказать, очень жалею, что мы не успели поговорить о том кафе или ресторанчике, который есть в центре Тбилиси, и называется это кафе или ресторанчик «Не горюй», и находится возле театра, в общем, марионеток, и главный человек в этом кафе это Резо Габриадзе, и он там все сделал, в общем-то, своими руками, в частности, из росцы. Вместе с сыном Ливаном, да? И если кто-нибудь будет в Тбилиси, и если вы увидите... это место.
Это реклама.
Ну, я даже не призываю туда, ну и что, ну что реклама? Я не зову туда пойти поесть, ну просто пойдите и посмотрите. А хотелось бы ужасно, чтобы еще Резо рассказал о том, как делают изразцы, потому что он действительно делает их вот от и до, начиная от рисунка и заканчивая обжигом и дальше превращением отдельной вот этой маленькой плиточки в какое-то совершенно чудесное произведение искусства. А какие занавесочки висят на окнах в этом ресторане? Описать это на самом деле невозможно. А невозможно это описать, потому что человек, с которым мы сегодня сидим в студии, этот человек гений. И он гений во всем. В занавесочках, которые он делает, в куклах,
которые я приму это слово,
он делает,
в таком значении,
в сценариях, которых он давно не пишет, и в человеческом общении.
Насчет гениальности я принимаю это, но потому что это слово стало обыкновенным. Какую гениальную котлету мы вчера поели, какая гениальная у вас сорочка. Вот в таком значении я это принимаю.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». В гостях у нас был художественный руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Вопросы ему задавали журналисты Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Новидерус», и Наталья Каминская, заведующая отделом газеты «Культура». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А вела программу Марина Тимашева.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Каждое воскресенье на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11815, 11855, 15280 и 17730.